Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Фоме, далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Под кровом преподобного» беседа с преснопамятным митрофорным протоиереем Петром Деревянко, выпускником Московской духовной академии 1951 года, настоятелем Можайского храма святых Иоакима и Анны. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Авва Пимен сказал, что осмотрительность, внимание себе и рассудительность — сии три добродетели — суть путеводителя души. Брат спросил Авву Пимена, как должно жить человеку? Старец говорит ему, будем смотреть на Даниила. Не нашлось на него другого обвинения, кроме того, что он служил Господу Богу своему. Опять сказал, скудость, болезненность, прискорбность, самоутеснение и пост — вот работные орудия монаха. Ибо написано, аще будут сии трие мужия, Ноя и Даниил и Иов, живу ас. «Ти и в правде своей спасутся», — глаголит Адонаи Господь. Ной изображает нестяжательность, Иов — приболезненность, Даниил — рассудительность. Итак, если будут в каком человеке сии три добродетели, то Господь обитает в нем. Еще сказал Пимен, если победит монах две вещи, то может быть свободен от мира. Брат спросил, какие? «Плотоугодие и тщеславие», — отвечал старец. Брат спросил Авву Пимена, «Скажи мне слово назидания». Старец сказал ему, «Отцы наши всякое дело начинали плачем». Брат сказал, «Скажи мне и другое слово». Старец отвечал, «Сколько можешь трудись над рукоделием, чтобы от него творить милостыню, ибо написано, милостыня и вера очищают грехи». Брат спросил, что есть вера? Старец сказал в ответ, «Веровать значит жить в смиренномудрии и творить милостыню». Еще сказал, «Кому веровать не лежит сердце твое, не внимай тому сердцем твоим». Брат спросил Авву Пимена, «Что мне делать с бесполезными своими дружбами?» Старец отвечал, «Если человек, который, приближаясь к смерти, все еще думал бы о дружбах мира сего, не приближайся к ним и не касайся их, и они сами собой отдалятся от тебя». Опять сказал, «Когда человек намеревается строить дом, то собирает большое количество денег, чтобы иметь возможность поставить дом, и заготовляет разного рода материалы, так и мы, возьмем помалу от всех добродетелей. Он же сказал, Давид написал Иоаву, начни войну и овладеешь городом и разоришь его. Он же сказал, Иоав говорил, мужайтесь и будьте сынами силы, и сотворим брань за народ Божий. Это мы. Ава Пимен сказал, если видишь видение и слышишь гласы, не рассказывай о том ближнему своему, ибо это есть поворот брани на твою сторону. Опять сказал, в первый раз беги, во второй беги, а в третий будь меч. О борьбе с помыслами. Ава Пимен сказал Аве Исааку, сбрось с себя часть своей праведности, и в немного дней приобретешь покой. Ава Витимий спросил Аву Пимена, «Если кто имеет на меня неудовольствие, и я покаюсь ему, а он не помирится по неверию и искренности, что мне делать?» Старец говорит ему, «Возьми с собой других двух братьев и покайся ему. Если и еще не помирится, возьми других пять. Если и при сих не умирится, возьми священника. Если же и таким образом не помирится и не поверит искренности твоей, то молись, наконец, несмущенно Богу, да сам он приложит ему веру, и будь покоен». Брат, отходя на торжище, спросил Аву Пимена, «Что ты посоветуешь мне делать?» Старец говорит ему, «Будь друг нудящего себя, то есть подражай, и спокойно продашь свои вещи». Опять сказал, «Не вверяй своей совести человеку, которому верить не лежит сердце». Сказал также, вот какое правило жития Бог дал израильтянам – воздерживаться от того, что неестественно, то есть гнева, ярости, зависти, ненависти, клеветы на брата и прочего свойственного ветхому человеку. Еще сказал, употреби посильное старание о том, чтобы никому отнюдь не делать зла, и блюди сердце свое чистым в отношении ко всякому человеку.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой апостол Фома был родом из галилейского города Пансады, занимался рыболовством. Услышал благовестие Иисуса Христа, все оставил и последовал за Ним. Спаситель избрал Фому в число 12 своих учеников. По свидетельству Писания, апостол Фома не поверил в воскресение Христа, но впоследствии, раскаявшись в своем неверии, обошел со своей проповедью многие страны. По церковному преданию, апостол Фома основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Перфии, Эфиопии и Индии. Проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью. За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Милипура был заключен в темницу, претерпел пытки и, пронзенный 5 копьями, отошел ко Господу. Из Евангелия от Иоанна узнаем замечательные факты из биографии апостола, имя которого, наверное, несправедливо ассоциируется с неверием. Господь Иисус намеревается идти в Иерусалим, и в страхе ученики напоминают Всеведущему о смертельной опасности такого путешествия. И Фома им дерзновенно отвечает, «Пойдем и мы умрем с Ним». Этот призыв апостола обращен ко всем верующим во Христа. «Бог идет за тебя умирать, значит, это смерть к жизни и жизни с избытком». Поэтому совершенным ответом твоим может быть смерть за Него и с Ним, и такая твоя смерть к жизни. И в самом начале самых святых дней богослужебного года, Великий Понедельник, Церковь в песнопениях будет вторить апостолу Фоме. Умертвимся его, то есть Христа ради, житейским страстям, да и оживем с ним. И житие апостола Фомы, свидетельствующее о его проповеди и мученической смерти в Индии, наводит на размышления о судьбе этого и поныне языческого по большей части народа. Есть основательное мнение, что Фома не поверил собратьям-ученикам, свидетельствовавшим о воскресении Христа, видя, что сами они остались прежними людьми, какими он их знал раньше. А ведь говорили они о событии, которое должно было мир перевернуть. Подобно и для индусов, понятие о христианстве было искажено колониальной политикой английских властей, именовавших себя носителями Христовой веры. Кто знает, быть может, наступит время, когда просветятся и оживут стеклянные глаза Индии, по выражению святителя Николая Сербского. На это и сам он надеялся, и об этом же молит и апостол Индии святой Фома.
В эфире программа «Благовещение».
Под кровом преподобного. Лица и судьбы к 700-летию святого Сергия Радонежского. Сегодня вы услышите третью беседу с выпускником Московских духовных школ 1951 года, преснопамятным настоятелем церкви Иоакима Иоанна в Можайске, митрофорным протоиереем Петром Деревянко, прослужившим у престола 58 лет и скончавшимся во время службы Великой Субботы в апреле 2009 года. Сегодня протоиерей Петр Деревянко вспоминает о своем поступлении в Московские духовные школы, о своих однокурсниках, одним из которых был преснопамятный протоиерей Дмитрий Дудко.
Мне очень сильно нравится стихотворение отца Дмитрия, которое почему-то в сборниках стихов я не встречал, может, вы знаете. Называется «Проскомидия». «Всех страдавших и всех терпевших мы в молитве своей вспоминаем. Помяни, Боже, в пытках горевших, помяни, Боже, их помяни. Помяни день, когда нас схватили, помяни слезы горько рыдавших, помяни, как ручонками били дети в грудь горе рано узнавшие, помяни, Боже, их помяни. Помяни провожавших украдкой, пожелавших пути нам возвратных. Помяни, как им тоже не сладко было здесь от их подвига ратного, воевавших в безмолвном молчании. Помяни их большие печали. И вот это проскомедия стихотворение нигде в сборниках я не встречаю. Так я же в черновике еще читал, вот то, что сейчас сказал, еще в черновике, который был украден у него. Из-за потери этого черновика он попал на продолжительные курорты и казенные сухари. Но это было в 50-м году. Ему не дали окончить. Мы же учились вместе. Мы учились с 45-го года, пока его арестовали. В 50-м году мы были вместе. В Богословском институте однокурсниками были, в Духовной академии, по третий курс академии. Так что я поступил в 45-м году. Я был самым юным из студентов в числе 29. На первом курсе я был в Богословском институте самым юным. Это был уже третий набор. Первый набор, вот после встречи трех митрополитов у Сталина, был первый набор, он имел место в 44-м году. Это Гнедич Петр Викторович, потом протоиерей Викторов, как он псевдоним носил, Ушков. Потом следующий курс, владыка Антоний Мельников, значит, ленинградский и новгородский. Потом отец Иоанн Сорокин, Иванов Николай Иванович и вот другие такие. А мы уже третий курс, третий набор. Отец Кирилл потом пришел на год позже. И Агриков, отец Тихон и отец Кирилл пришли после меня на год позже. А отец, то есть не отец, просто Алексей Буевский, доктор богословия, это наш однокурсник. Шиманского, Кости Нечаева.
18 часов в Успенском академическом храме вечернее богослужение, в котором каждый день принимали участие 10 человек, обладавших хорошими голосами. Впоследствии эти группы стали называться десятками. Руководителями десяток были учащиеся старших классов. Среди них особенно запомнились Шиманский, Деревянко и Каменяка.
Ну, я слабый был среди них. Шиманский не был музыкант, но он был инженер, кандидат технических наук. Его по нравственному богословию есть курс по литургике. Семья, христианская семья, сочинение. Но он был убежденный монах. Сосредоточенную жизнь вел. Среди книг занимался. И жил у врачей, гомеопатов Петровых, куда вообще никто не допускался. Это был, сказать, святой человек. Шиманский, староста нашего курса. Это был старец в миру. Он был не ахти как старше, много на годы, ну, где-то на 12. Он с 15-го года, на 12 лет как раз он был старше меня. Но он вел такой сосредоточенный образ жизни, что все мы линули к нему и советовались по своим всем житейским делам. У них 3 брата было, и каждый из них появлялся на свет Божий в день прославления угодников Божьих. Серафим родился в 1903 году, и Асаф родился в 1911 году, когда было прославление святителя Асафа Белгородского. Гермоген в 1915 году. Как раз когда прославлялись эти святые, рождались сыновья, и мамочка называла их именами новопрославленных святых. Мамочка была уже вдовой, слабенькая Анастасия Ивановна. Они вели такой полумонашеский в мире образ жизни. Гермоген Иванович утаивал так, чтобы даже бес не узнал. Чёточки носил. Ну, ближайшие шпионы вроде Петьки Деревянко все равно узнавали, что он имеет чётки. Да, особенно Асаф, он выручил Покровский монастырь. Он провел им центральное отопление и устроил баню. До Иосафа Шиманского ни центрального отопления у них не было, они таскали дрова и уголь и отоплялись. Он центральное отопление газовое им сделал и баню монастырскую. В женском монастыре это особо важно. И вообще, во всяком монастыре баня – это дело важное, а в женском – это особо. Так вот, этот Иосаф, он был большим благотворителем Покровского монастыря. И сколько там живы, помнящие его, они не могут забыть его. Если помнят монастырский быт до него, и что он сделал, они никогда его не забудут. Он был завсегдатаем и молитвенником, прихожанином этого монастыря.
Батюшка, вы сразу сдали экзамен за семинарию, насколько мне помните, да?
Я поступил в Богословский институт сразу. Да. А что меня выручило? Меня выручило знание бахметьевских напевов. Дело в том, что очень важное значение придавалось студенту умение петь. Потому что создавалась школа и создавался хор студенческий. Был Иван Николаевич Аксенов, который задал Царству Небесному мне несколько вопросов. Спойте «Шестой глаз». Какой, говорит, тропарный или стихи? Я говорю, да, тропарный. А я, значит, спел тропарный, но бахметьевского распева, которого в синодальных напевах нет.
А значит, какая разница? Бахметьевский.
Ангельские силы на гробе твоем, и стригущего мертвеша, и стоящая Мария во гробе, ищущая пречистое тело твоего. Такого нет напева в синодальных распевах. А потом он говорит... А седьмой, можете тропарный спеть? Могу. Но спойте. Я спел. Преобразился, если на горе Христе Боже, показал ученикам твоим славу твою, якоже мажаху, да воссияет. Вы так же поете? А преподаватели насторожили уши. Говорят, а как? Это не так. Аксенов говорит, он поет бахметьевские распевы. Бахметьевские и синодальные распевы – это разные напевы. У нас на Украине владычествует и распространенный бахметьевский, придворного обихода Бахметьева, генерального директора капеллы петербургской. А тут нужно было петь синодальное. Московская синодальная школа церковного пения другая, чем питерская. Ну и вот, он потом еще сказал, ну, тропарь, можете спеть Петру и Павлу? Я спел, но это одинаковый напев, что в России, что у нас. Значит, Херувимскую можете спеть какую? Да. Я, значит, Старосимоновскую. И у меня было, ну, говорит, достаточно. То, что я знал напевы бахметьевские, хотя не синодальные, меня это выручило, потому что для, знаешь, бахметьевские выучить синодальные – это чепуха сущая была.
Батюшка, по-моему, пение как раз духовных песнопений вас выручило и во время войны.
Да, да. Вместе с тогда слепым отцом мы вынуждены были искать спасение от голодной смерти. Из города Лебедина Сумской области пошли за солью, неся туда табак очень сортовый, турецкий. А это в 43-м году, незадолго перед освобождением Лебедина. А Отец в Рамнах заболел. Что-то вроде дизентерии или что-то такое. И вынужден был я отца оставить и по его убеждению идти домой 80 километров, неся с собой соль и спички. Не доходя до Лебедина 20 километров, меня полицай задержал и отвел до Чорскомендатуры, к фашисту. А тот обследовал меня, высыпали всю мою соль и спички, обследовали и направили в другой район, пешком под оружием. А там был до чего злой фашист, это же ужас. Я уже шел в сторону, 18 километров под ружьем. Что я мог чувствовать? Меня вели на верную смерть. И он на своим жирным пальцем, фашист, долбил меня в грудь и говорил: «Du ist jungen russisch партизанин». И я как былинка шатался, потому что уже совершенно обессилел. И переводчица заплакала, а я не показывал ей, что я понимаю по-немецки. Она говорила ему: «Herr, господин, ist nicht jungen russisch партизанин. Hat Krust». Он не партизан, он имеет крест, а партизаны верующие не бывают. Бывают только комсомольцы и коммунисты. Он все равно продолжал долбить меня в грудь. Я справил 14 ступеней в подвал. И когда я, совершенно безоружный, увидел огромную крысу, на меня напала такая тоска, неисповедимая, что я, значит, как птички иногда в клетке поют, не от радости. Я запел, и помню, что я пел. Я пел «Господи, возвах» третьего гласа. Я пел «Господи, возвах» седьмого гласа. Я пел «Спаси, Господи, люди Твоя». Я пел «Достойно есть Богородица». Все мажорные вещи. И пел «Благослови и хвали, душа моя, Господи, возвах». Опять же мажорные. И пел греческого распева. Я в хоре ходил, когда фашисты пришли. С сентября 41-го года и по август 43-го у Григория Автономовича. Так вот, вы представляете, надо же так было, что когда я пел, в это время фашист проходил домой со службы своей, остановился, как сказал мне потом ее дядя Конюх, и позвал перевести. Она сказала, что он молится. И перевести невозможно его песни. Значит, проходит через некоторое время, летят в это подвальное окошко, мне отходы от ужина, булочные отходы этого фашиста. Я сразу скорее, чтобы не выбежала крыса, не съела их, а потом меня. Я давай спешно кушать. И, значит, получился эффект такой. Раз это не партизан, а поет религиозные песни, через некоторое время стучит запор, и меня выпускают. И строго-настрого предупреждают, что я должен помогать, ухаживать за лошадьми немецкими. Дядя вот этой переводчицы, которая плакала из-за меня, и сказали, что если я убегу, обязательно собаки меня отыщут и растерзают. Ну и вот, значит, я, когда забрали оттуда хлеб с Украины, в Синевском районе, и из Лебедина отвозили в Германию, меня тоже прихватили, конвоировали, и там сдали в земскую управу. И разъяснили, что приди через некоторое время, и мы выдадим документ на право путешествия в Ромны за отцом слепым. А через некоторое время уже пришли и нас освободили.
Мне помнится, что во время войны, когда вот фашист услышал ваше пение, вы тогда пообещали Господу.
Когда напала на меня жуткая тоска, я взмолился, ну что неизбежно, или крысы съедят, или меня повесят, или расстреляют за нарушение закона о невыходе за пределы города. Везде были развешаны указы, что приказ фюрера стрелять на месте, если кто нарушит указ о самочинном выходе из города. И вот такая тоска напала. О чем? Я уже знал, что или крысы меня скушают, или меня повесят, или расстреляют. Но жаль было в одном. Никто никогда не придет, не посетит даже мою могилку, потому что никто не узнает, где я лежать буду. И вот об этом была скорбь. И вот такой глубокой печали и тоске я взмолился: «Господи, сохрани мне жизнь, если тебе угодно. Я послужу тебе в качестве, которое ты мне благословишь». И вот Господь принял. Я слышал, что если обещание дать, то Господь непременно исполнит такую молитву. И вот я дал обещание, а сам уклонялся, понимаешь, от него. Я пошел же учиться, не в церковь пошел трудиться, а в медицине. Это была измена. А Господь сказал: не отшалишь, мальчик. Ты дал обещание, не исполняешь, вот будет тебе наука. Дверь для тебя зеленая в медицину закрывается навсегда и бесповоротно. Так вот еще интересно, сколько искушений с поступлением в духовную школу. Назад надо было ехать, отпущены мы были после экзаменов, взять все к зиме. И межсезонное, зимнее пальто, и там еще кое-что из постельных принадлежностей. Нельзя было взять билет на поезд, чтобы ехать. Я ходил к начальнику, ничем помочь не могу. Тогда было передвижение войск из запада на восток. В Японии, война с Японией еще продолжалась. Но и представьте себе, никак не удавалось мне взять билет. И вот я, голова, два уха, сел на очень невыгодный поезд. Я сел на экспресс 13, он и сейчас 13, Москва-Тбилиси. А он не останавливается по другим станциям, только по областным городам. И вот, едучи между вагонами, я почувствовал, что меня ждет гибель. Вот это ритмическое постукивание колес очень снотворно действовало. А кроме того, уже это был конец сентября, прохладненько становилось. Я почувствовал, что я коченею и засыпаю. Я сошел в Туле и перешел на поезд, который останавливается чаще. И мне очень повезло. Только не вышел поезд за пределы платформы, а я не стал, не успел встать между вагонами. И стоял на подножке у двери. Открывается дверь, и вдруг бум! Значит, в мой чемодан ногой проводница. И я лечу с вагона. Какой-то четверть от всего от колес оказались мои ноги. Я сальто-мортале сделал, но очень удачно. Конечно, разбил коленки в кровь. Ну, оказались там стоявшие военные, которые ехали в сторону Харькова почему-то. Они давайте шутить, и это налили мне спиртику. И говорили: мы сейчас заштедем тебе, у тебя брюки будут лучше, чем новый костюм. И сразу все харьковские девки за тобой бегать будут. И все такие говорили, и шутки. А где шутки? Я плакал, как дитё. И вот, значит, они хорошо отнеслись. И доехал я до Харькова. А с Харькова было удобнее ехать на Лебедин, потому что Харьков-Лебединская, беспересадочный поезд. Ну и вот. И так я доехал. Но представляете, насколько враг хитер и коварен. А, ты поступил? Я тебе задам жару. Сколько искушений. Ну и вот, вот такие воспоминания. Я съездил в Лебедин, взял все нужное. И уже благополучно из Лебедина я имел билет до Москвы. И благополучно приехал и учился.
Thank you.
Вы слышали беседу с преснопамятным митрофорным протоиереем Петром Деревянко, выпускником Московской духовной академии 1951 года, настоятелем храма святых Иоакима и Анны в Можайске. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении хоров Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Свято-Данилова и Корецкого монастырей. Передачу подготовила Александра Никифорова. Я сердечно благодарю за помощь в подготовке передачи протоиерея Александра Деревянко, настоятеля храма Воскресенского женского монастыря в селе Белянка Белгородской епархии. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение бесед с протоиереем Петром Деревянко.
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев. Чехов. Глава вторая. Труба. Она не ошиблась. Лучше стало не ей одной, а всей семье Чеховых. Павел Егорыч отодвинулся. Расписание делов и домашних обязанностей не висело уже на стене. Сам он получил, наконец, место, очень скромное, все-таки место, конторщика у купца Гаврилова в Замоскворечье. Там и жил с приказчиками. Получал 30 рублей в месяц. Домой приходил только в праздничные дни. Мог любоваться по воскресеньям щеглами, чижами, зайцами трубного рынка. Но дома не мешал. Антон же Павлович водворился уже студентом Московского университета. Факультет выбрал самый трудный, медицинский. По чеховским тогдашним понятиям привез с собой целый капитал — 100 рублей. Мало того, привез двух жильцов-нахлебников для усиления оборота. Прежняя квартирка оказалась тесной. Сняли другую, там же, на Грачевке, в 5 комнат. Теперь спали уже не в повалку и не на полу. Дух порядка, труда и некоторого благообразия сразу появился. Он всюду Антону Чехову сопутствовал. Не зря Селиванов называл шестиклассника Таганрогского по имени-отчеству Антон Павлович. Этот Антон Павлович представлял из себя тогда, в первые годы Москвы, крупного юношу, несколько еще нескладного и как бы мешковатого, но на вид здорового и краснощекого, с обильными, зачесанными назад волосами, в длинной визитке странного на теперешний взгляд покроя. Вот он стоит, опершись спиной о бюро, скрестив за спиной руки и спокойно смотрит, как брат Николай, сидя у столика рядом, что-то рисует на огромном листе ватманской бумаги. 80-е годы в тяжелых занавесях на окне, в бронзовом четырехсвечнике на этажерке, в восточном ковре на полу. Но этот, будто с линцой неуклюжий молодой человек, совсем не ленив. Напротив, трудится очень много и не зря. Брат Николай со своим художеством вполне богема, нервная и метущаяся, разжигаемая алкоголем, как и старший брат Александр. Но Антон — удивительное равновесие. Человек его возраста, его жизнелюбие, полный сил, не может, конечно, жить аскетом или заоблачным философом. Жизнь есть жизнь. Брат Антон, студент первого, а потом и всех следующих курсов, очень даже не прочь выпить и похохотать, ухаживать за барышнями, острить, целую ночь просидеть за стуколкой, смешной провинциальной игрой того времени. Но, как позже и в искусстве его, чувство меры ему прирожденно. Он стоит на ногах очень прочно, сдвинуть его нельзя. Никакие запои и пьяные фантасмагории, посещавшие старших братьев, ему не свойственны. Он живет в эти свои молодые годы, будто бы так располагавшие к долголетию и спокойно ровной жизни, очень напряженно и труднически, но толково. есть определенная цель – выбиться самому, вытащить и семью, все наладить, поставить благообразно. Университет и наука давали ему после Таганрога, конечно, много нового. Некоторую религию науки, так стеснявшую потом его философствование, он начал усваивать на этом медицинском факультете. Только что вышли братья Карамазовы. Юный, но уже блистательный Владимир Соловьев восходил над горизонтом. Чехов же питался лекциями Склифосовского и других, со всей страстностью провинциала, которому Москва 80-х годов с конками, трубой, студенчеством, распевавшим по ресторанам на Татьянин день гимны студенческих пирушек, все это казалось верхом культуры, чуть ли не центром мира. Он усердно учился, посещал разные практические занятия, благоговел пред самоуверенными, с самодурством, Захарьинами. Но была в нем сторона и другая. Для чего-то писалось в Таганроге безотцовщина. Устраивался журнальчик «Заика», подбирались разные смешные мелочи и проливались слезы над без вины виноватыми. Правда, слезы эти были еще детские. Теперь он уже студент и в театре не заплачет. Зато и театр в Москве настоящий. Малый театр блистал тогда. Был у театра этого и первейший драматург Александр Николаевич Островский. Можно думать, что единственное, что могла дать юному Чехову Москва, был именно театр. Но надо было и зарабатывать. Тут проявилось трудничество его замечательное. Как успевал он и учиться в университете, и много писать, об этом знают одни молодые его силы, не надорванные ли, впрочем, таким напряжением. Из Таганрога он присылал Александру остроты. Теперь стал писать маленькие юмористические рассказы. Печатать их начал уже без Александра. Редакторы сразу заметили, что студент этот не совсем обычный. Он подписывал творения свои «Антоша Чеханте». Есть известие, что прозвище такое дал ему еще в Таганроге, в гимназии, смешливый законоучитель, явление довольно странное и редкое для тех времен. Не без труда представляешь себе смешливого батюшку с журналом ученических отметок. А ведь все-таки такой нашелся и оставил даже след в биографии Чехова. Крестник же литературный этого благодушного иерея начинал свое писание так скромно, так ужасно скромно и непритязательно, как ни один из наших писателей. И в какой среде приходилось начинать? Будильники, стрекозы, разные другие ничтожества. Среди них осколки Лейкина считались уже чем-то, как и сам Лейкин. На фотографии изображен средних лет плотный в бороде здорового и русского вида мужчина, скорее даже приятный, вроде племянника Островского. Николай Александрович Лейкин и происходил из купеческого петербургского рода. В молодости был приказчиком, но с ранних лет занялся литературой. В 60-х годах сотрудничал в «Современнике», «Искре», знавал Некрасова, Глеба Успенского. Был человек живой и остроумный, очень хозяйственный. Писал разные мелочи юмористические, одна его книжка даже отчасти осталась в малой литературе «Наши за границей». Журнальчик же, им устроенный, «Осколки», хорошо расходился и был несколько выше других. В эти «Осколки» Чехов попал очень рано. Ранние письма его Лейкину помечены 83-м годом, еще с трубы. Не так давно старшим был для него брат Александр. Теперь это петербургский редактор-издатель Лейкин, считающий, что его «Осколки» ведут какую-то свою линию в литературе. Журнальчик был юмористический, и уже одно то, что там печатался Чеханте, подымало его над другими. Лейкин считал себя чуть ли не наставником Чехова. Сумел внушить ему, что существует какой-то осколочный жанр. Чехов считался с этим, посылая рассказы. «Я могу написать про Думу, мостовые, про трактир Егорова. Да что тут осколочного и интересного?» Так писал он Лейкину в 85-м году, почти уже на закате своей юмористики. Что же сказать, когда был просто молоденьким студентом, стипендиатом города Таганрога, и только-только начинал. Все же Лейкин оказался на первых порах не вреден, скорее даже полезен. Для того скромного с виду ремесла, каким Чехов занимался, осколки действительно больше подходили. У Лейкина была толковость, здравый смысл, сметка. Журнальчик читали. И платил он лучше других, но тоже мало. Для Чехова же в это время заработок особенно был нужен. Он и подрабатывал. Несмотря ни на какие студенческие вечеринки, Татьянины дни, студенческие пирушки, на стуколку и барышень, не забывал вовремя отправлять хозяину мелкие, иногда просто блестящие штучки. Братья Александр и Николай были натуры артистические и богемные. Уж одно пьянство путало им все расчеты, вносило сумбур и горе. Брат Антон жил очень сдержанно, внешне веселый и, как всегда, остроумный, внутренне, как всегда, одинокий, весьма закаленный. Распущенности в нем не видно. Надо написать Лейкину рассказик к понедельнику. Посидит ночь, а напишет. И свезет на Николаевский вокзал, прямо к поезду. Если выйдет затруднение с писанием, то приложит все усилия, чтобы не опоздать. Сдачи под Воскресенском пришлось раз в те наивные времена отправлять рассказ в Петербург с богомолкой. Писал он тогда много, даже слишком много. В зрелости сам удивился, будто смутился. Чуть не до 1000 номеров. В книги попало меньше, он выбрасывал, не жалея. Все же с 1880 по 1888 год в 5 книгах оказалось 173 рассказа. Томы все одинаковые. Число же рассказов по годам падает. Как температура у больного. 52, потом 43, 38, 30, в последнем томе 10. Рассказы стали больше, серьезнее и печальней. Юморист, как и полагается, оборачивается меланхоликом. Но во время трубы это были еще мелочи. Некоторые исключительные по блеску. Рассказиком «В бане» обычно открываются собрания его сочинений. Мог ли тогда думать Лейкин, что сотрудник его, отправлявший свои творения с богомолкой, станет писателем мировым? Впрочем, как недоровит и своеобразен был этот сотрудник, все же угадать в нем будущего Чехова было почти невозможно. Географически и в бытовом отношении труба отозвалась в двух его рассказах. Один так и называется «В Москве на Трубной площади». Зарисовка трубного рынка, очень живая и милая. Охотником Чехов не был, но природу знал и любил. Любил птиц, собак, цветы. Ясно, что по трубе не раз бродил. Это совсем близко от Грачевки. Все видел и заметил. Что-то весеннее есть в этом очерке. Есть в нем и улыбка. Юнцам и мастеровым продают самок за самцов, молодых за старых. Они мало смыслят в птицах. Зато любителя не обманешь. «Положительности нет в этой птице», — говорит любитель, — засматривая чужу в рот и считая перья в его хвосте. Он теперь поет, это верно. Но что же из этого? и я в компании запою. Нет, ты, брат, мне без компании, брат, запой. Запой в одиночку, если можешь. Ты подай мне того вон, что сидит и молчит, тихоню подай. Этот молчит, стало быть, себе на уме. Университет, наука, медицина — само по себе. Но вот простая жизнь, птицы, зверюшки, продавцы, чудаки-любители, солнце Москвы над трубой — это другое. И это, собственно, жизнь. Ему она и ближе, и нужней. Юным, острым взором впитывает он все. Нравится и продавец, считающий, что заяц, ежели его бить, спички может зажигать. И чудак-любитель в меховом картузе, ко всему приценяющийся, все критикующий и ничего по бедности не покупающий. И даже строгий учитель гимназии тоже маньяк, которого называют здесь «ваше местоимение», начало дальнейших чеховских словечек. Насмешки, горечи в этих страницах нет. Но кроме жизнечувствия, такой дар показать, рассказать, что бедному Александру не до поучений. Это не безотцовщина. Тут учить нечему. Другой рассказ, связанный с теми же местами Москвы, в ином роде. Называется он «Припадок». Написан гораздо позже, в 1888 году, когда Чехов жил уже не здесь. Помещен в сборнике памяти Гаршина, незадолго перед тем погибшего. Тут никакой улыбки нет, как не было ее у самого Гаршина. Ноябрьский вечер, только что выпал снег. Юный художник и студент-медик уговорили студента-юмориста, застенчивого и болезненного, посмотреть веселые дома. Так что это история одного путешествия. Кончается оно нервным припадком студента. А видел он самое обыкновенное, будничное мира сего. Все происходит в известном тогда Соболевском переулке, сплошь состоявшем из притонов. В двух шагах и была та грачевка, на которой ухитрился Павел Егорыч найти первое свое пристанище в Москве. Рассказ мрачен и тяжек. Несколько на тему, и это выпирает, против проституции. Сам Чехов находит, что он отдает сыростью водосточных труб. Но совесть моя, по крайней мере, покойна. Воздал покойнику Гаршину ту дань, какую хотел и умел. Мне, как медику, кажется, что душевную боль я писал правильно, по всем правилам психиатрической науки. Суворина он упрекнул, что в новом времени ничего не пишут о проституции. Ведь она — страшнейшее зло. Наш Соболев переулок — это рабовладельческий рынок. И все же художник в нем неизбывен. Тому же Суворину пишет он позже. Литературное общество, студенты, Евреинова, Плещеев, девицы и прочие расхвалили мой припадок вовсю. А описание первого снега заметил один только Григорович. Описание, правда, отличное. Художнически это лучшие строки в рассказе. А в общем, от этого припадка ведет уже дорожка к Сахалину и дальше, дальше, ко всему тому в его писании, где о человеческом устройстве жизни говорит он горькие слова. Мрак, тягость и несправедливость, угнетение одних другими узнал он очень хорошо и не молчал об этом. В 1884 году Чехов окончил Московский университет, вышел врачом. Кончилась и трубная полоса его жизни. В конце этого года у цветущего и крепкого, казалось, молодого человека случилось первое кровохарканье. Нельзя сказать, чтобы он отнесся к этому внимательно. Не чахоточное. Все-таки нездоровье немножко напугало меня. С другой же стороны, доставило немало хороших, почти счастливых минут. Я получил столько сочувствий искренних, дружеских. До болезни я не знал, что у меня столько друзей.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.